такое плохо.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, точнее, не как всегда в последнее время, к сожалению, но сейчас в полном составе Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. И это программа «Что такое плохо?».
Здравствуй, Илюша.
Здравствуйте, я по вам скучал. Да. Закрутила меня карусель и не пускала сюда.
Нелегко.
Да, нелегкая, но я очень рад вас видеть и вас слышать. Я знаю, что вы там, уважаемые слушатели. Сегодня поговорим о том, что такое плохо за пределами России. Начнем, по крайней мере, с этого. И начнем с новости, которая должна была стать главной, а в итоге стала, ну, на самом деле, не самой. О несостоявшейся войне с Ираном, между
это,
Америкой и Ираном.
Наверное, что такое хорошо все-таки, в порядке исключения, потому что не нужна нам все-таки война в заливе, потому что...
Даже вам! Не нужна, да? Война за Ливию. Спрашивая тебя провокационно.
Я хотел бы сразу на даже вам на этот толстый, вонючий намек сказать, выполнить в том числе и прямой приказ жесткий, значит, работодателя основного, и сказать, что в данной программе, как и всех других эфирах, я отражаю мнение только лично себя, Михаила Леонтьева, значит, журналиста-публициста, там, я не знаю, может быть, бывшего, если кому не интересно, можно сразу прям выключить, потому что больше ничего мнения я отражать не буду, не имею права, не собираюсь, вот, и не полномочен, и поэтому, значит, я просил прекратить всякие грязные, значит, инсинуации на тему о моих текстах. Слава богу, мы живем в свободной стране, я работаю в демократичной компании с очень демократичным и лояльным руководством, которое позволяет мне на досуге заниматься любимым делом. Вот и все. Значит, никакого отношения ни к каким компаниям, корпорациям, представительству каких-то интересов, официальному мнению мои высказывания не имеют. Я это говорил тысячи раз, вынужден повторить еще раз, потому что
рецидивисты. Очень кто-то хочет, чтобы
рецидивисты, имели. Рецидивисты, идиоты и провокаторы, да? Ну, поймаю, в общем... обижу, все.
Тогда мнение Михаила Леонтьева персональное по поводу несостоявшейся войны.
Да, ну никто никакой войны не собирался затевать, потому что все было с самого начала построено на фейке. Действительно, я еще раз хочу сказать, что война в заливе никому не нужна, и когда Россия говорит, что ей не нужна эта война, она не кокетничает, потому что среднесрочные, не говоря о долгосрочных последствиях, катастрофы многовекторные, которая произойдет в мировой экономике, в политике, в заливе, абсолютно слабо контролируя, кем бы то ни было, она не оправдывает, грубо говоря, конъюнктурного повышения резкого цен на нефть, которое продлится недолго, потому что такого рода конфликт, в такой рода точки, с такими серьезными участниками, потому что если один из участников является Иран, региональная держава,
крупнейшая военная в том регионе.
Да, военная региональная держава. То автоматически, если значит, инициатор конфликта не собирается просто облиться позором и немедленно самоликвидироваться на политической арене, будет примерно симметричные участники с другой стороны. Да? Это уже означает, что это глобальная катастрофа. Собственно, ровно это и было сказано господину Трампу в официальной, даже легальной версии, если говорить о серьезных причинах. Ну, нельзя же серьезно говорить о 150 несчастных иранских военных, которых пожалел Трамп, значит, убить за один американский беспилотник.
Ну, красиво.
Эти, ну, настолько не, как бы неубедительно, не... как говорил Станиславский, не верю, что даже уже и некрасиво, потому что когда эти гамадрилы жалели 150 человек, я понимаю, что они бы пожалели 1,5 миллиона. Ну, чисто с пиарной точки зрения. Тоже неубедительно. Неубедительно. Это люди, которые никогда не считали гибели, значит, там несколько сотен человек за свою вонючую железку чем-то предосудительным. Не та публика.
Ну, вот. То есть все проблемы лежат внутри США.
Все проблемы лежат в том, даже не внутри США, в понимании, что шутки шутками, а к этому, к такого рода конфликту в такого рода регионе не готов никто. И они, собственно, не заказывали это. Они все-таки хотят решать свои циничные задачи, а не устраивать, как сказать, неуправляемый кошмар. Поэтому в том-то... Я еще раз говорю. Угу. Сейчас... На этом можно закончить, потому что это фейк. Он начался с фейков, с этих подрывов танкеров, которые такое впечатление, что их поджигали с банка керосина какие-то специально обученные люди. Да? Причем, скорее всего, это даже был не керосин, а что-то менее горючее.
То есть да? Они еще даже сэкономили?
Да, нет, ну, я не знаю, что там совсем малогорючее вещество с трудом. Вот. И... Это просто, ну, понимаешь, несгораемые танкеры, да, вот какие-то они нашли. Вот. Я не буду повторять, тысячи раз говорилось о том, что это абсолютно нереальный выбор объектов для атаки, потому что они самые негодные, каких можно было найти вообще в мире, да. Что это с самого начала все освещение этого было очень странное. То есть они не собирались воевать, но они переборщили с фейками, потому что, как всегда у Трампа, он немножко переиграл, он жанр. Он все-таки хотел триллер.
А получилась комедия.
Получилась комедия. Mm-hmm. Получилась какая-то совершенно просто такая классическая голливудская комедия, фарсовая, да? Вот.
Ну, целью достичь было что? Просто в очередной раз поддержать себя?
Нет, они хотят надавить на Иран. Они хотят получить от них уступки.
Они хотят надавить на Иран, они хотят давить на нас. Вот. Они хотят нам продать смещение напряженности в заливе, да? То есть
нам
вы нам, пожалуйста, ну, нам в том числе.
Нет, просто
мы встреча время... должна быть 24-25, по-моему,
была,
встреча.
Была.
Как?
Ты имеешь в виду с господином Патрушевым и
господином
Болтоном? Была.
Была. Последствия ее и содержание неизвестны, что и подразумевалось форматом встречи.
Ну да.
Но история-то в чем? Что надо было, это один из эпизодов, вообще продать миру, нам, иранцам, еще кому-то там, что вот, ребята, мы-то вас сейчас хотели, ага, а мы можем и,
не ага.
И мирно, но тогда вы должны, да-да-да. То есть вот что такое трамповский торг? Он, конечно, торгаш, но это торгаш специфический. Это торгаш, который все время хочет продать того, чего нет. А что у него есть, это вообще не продается, потому что это очень ценно. А вот то, чего нет, продать, это запросто. Поэтому он все время выдумывает себе дополнительные. Вот есть, предположим, у одного там 10 шкурок соболя, у другого, значит, 10 бутылок водки. И можно, конечно, обменять 10 шкурок соболя на 10 бутылок водки. Или сказать, дайте еще там водки, дайте еще соболя. Нет. Он выдумывает идею о том, что вот у вас сейчас вообще всю водку отнимут, и поэтому вам продадим право, значит, продавать свою водку.
Да.
Водки и за это вы нам должны еще 5 бутылок водки. А соболь нет, соболь это потом, это мы сейчас не обсуждаем, да? Или наоборот.
Ну да, что
вот,
водки наоборот. Больше не будет никогда.
Вот, то есть это торговля то, чем нет. Вот это очевидный тренд, он постоянно...
То же самое с Северной Кореей он делает.
Да, пытается продать. Сейчас я Северную Корею уничтожу, да? И за это вы разоружитесь. Значит... тупой диктатор, Ким Чен Ын, значит, говорит, ну, я, собственно, давайте я разоружусь, вы там санкции какие-нибудь отмените. Да что же, я же вас вот не уничтожил, да, вот сейчас хотел, называл там, значит, земляным червяком и так далее, да, а теперь не называю. Давайте ликвидируйте за это все свое оружие, а потом мы подумаем, да, это следующий этап наших переговоров.
Слушайте, ну, грех жаловаться, талантливый человек.
Здесь есть...
Ну, правда, не талант, как бы, вот он связан с тем, что они все время ищут идиота.
Пока результатов нет, да? То есть,
да, ищут таланты, идиота. Да, вот. Мадуро оказался, в общем, абсолютно адекватен, и поэтому все вот эти фейки как-то они не проходят.
Здесь есть один интересный вывод этому всему, что все это работает, вот это все вот странное, несколько агрессивное, театральное вот, общение Трампа с его недоброжелателями, да, то Венесуэла, то Иран, то Северная Корея, она работает при одном условии. что есть шанс, что Соединенные Штаты готовы использовать военную силу. А вот сколько я смотрю, Соединенные Штаты не готовы использовать военную силу. И надо понимать вот эта разница между Соединенными Штатами времен Буша и даже времен Обамы. У Трампа мандата от американского народа на использование военной силы нет. И не только у Трампа, а в принципе ни у одного политика нынешнего американского нет мандата. И поэтому вот эти постоянные угрозы в какой-то момент они превращаются в фарс. Потому что Иран не находится в вакууме. Он понимает настроение американской публики. Он понимает, что 90-95% населения не поддерживают никакой военной операции в Иране, никакой военной операции в Венесуэле, никакой операции в Северной Корее. Поэтому это не является предметом торга, потому что этого не будет, потому что это не является политическим суицидом.
Друзья, подождите, мы сейчас просто на рекламу уйдем. Я подведу итог, что мы сейчас поиграли в программу, которая называется «Разрушители мифов». Помните, такая была на National Geographic? Вот мы примерно оттуда. Друзья, реклама. Сейчас вернемся.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Друзья, мы продолжаем. Это программа «Что такое плохо?». И сейчас, вот как мы уже говорили, парадоксально обсуждаем, что такое хорошо. Про тишину в Иране.
Что такое для нас
про
хорошо?
Голубое даже небо над тишину. Арабской республикой.
Оно не очень голубое, потому что они, конечно, Иран конопатят экономикой, но то, о чем Митя говорил, что Соединенные Штаты, ни у одного политика Соединенных Штатов нет мандата на войну, даже, грубо говоря, публичная версия отказа от нанесения удара, который озвучил «Нью-Йорк Таймс», заключалась в том, что ему он поговорил со своим любимым ведущим на Fox News, который сказал ему, что, слушай, если ты это сделаешь, ты никогда в жизни не выиграешь никакие выборы. То есть тебе тогда конец. И это свидетельство, это же не просто, это, ну, понятно, что в данном случае как раз именно может быть корреспондент, а ведущий Fox News, который держит руку на пульсе общественных настроений, и мог быть реально в действительности достаточно убедительным источником информации. Хотя я думаю, что Трамп и не собирался ничего делать, по большому
счету. Он, я думаю, это понимает.
Но вопрос в том, что он сказал совершенно очевидную для Трампа и для всех вещь. Нету никакой, значит, никакого мандата и никакой поддержки большой войне на Ближнем Востоке. Да маленькой-то нет, да? А большой ты можешь вызвать какую-то эйфорию определенной части публики и небольшой энтузиазм в первые 20-30 минут, да. Может быть, даже в первые сутки. Дальше начинаются безумные проблемы, после которых ты просто исчезаешь.
Просто нельзя, не может быть маленькой войны против Ирана. Да, это не Джибути, это не Бурунди, да, то есть как бы даже против них не очень получается, или там Сомали, вот не очень получается в Америке.
Против них можно не воевать, а говорить, а что идет война, а против Ирана так не получится.
Про Сомали говорили, и это единственная страна, кстати, которая за последнее время, постсоветское, можно сказать, нанесла сокрушительное поражение армии Соединенных Штатов. То есть единственная война, которую они проиграли, это войну с Сомали.
Есть Афганистан.
Афганистан, не там точно. Не было прям такого уже прямо поражения.
Может, они уйдут, когда талибы вернутся ко власти, изображают, а это неизбежно.
Оказалось, что талибы хорошие люди, это другое дело. С Саидитом-то не оказалось, его пришлось убить все-таки.
Так же хорошие люди, как Хо Чи Мин.
На самом деле, в действительности, я бы советовал любой, значит, стране, которая вступает в конфронтацию с Соединенными Штатами, готовится заключить военный союз с Сомали.
Вот, да, я думаю, и инструкторов оттуда взять. военных.
Не надо инструкторов, просто вот военно-политический союз типа НАТО, такой договор обязывающий.
Американцы боялись. Да?
Вот, ах так, сейчас Сомали вступит.
Американцы знали, что если вы, предположим, там нападете на Корею, то в войну вступит Сомали, условно говоря.
Мало не покажется.
Я не знаю, как военно-политическое руководство Соединенных Штатов, но американское население, очевидно, должно прийти в ситуацию в состоянии крайнего просто возбуждения и, значит, выйти на демонстрации за мир. Немедленно.
Да. Вот. Make America free from Somali.
Падение черного ястреба видели все.
Слушайте, ну они как это красиво подали. Все-таки мягкая сила работает шикарно у них. Кстати, сейчас вообще вот в последних американских фильмах пропаганда уже нескрываемая. Ну вот, например, смотрели фильм «Аладдин»?
Подожди, ты что имеешь в виду про мягкую силу? Я не понял.
Ну про то, как они подали падение черного ястреба. Там же американские солдаты герои просто. Они святые
люди. Героически проигрывали.
Они героически обосрались. Ну, это как бы это мягкая сила.
Это бывает, это у всех бывает. Но это не мягкая сила, это мягкая слабость. Это разные вещи.
Ну,
вот, они продали мягкую слабость.
А что, силы что в «Аладдине»?
Ну, в «Аладдине», вот сейчас Уилл Смит, который вышел с «Аладдина», там очень сильно педалируется вообще эта основная линия, что принцесса может стать султаном. То есть то, чего в арабских странах и вообще на Востоке представить себе сложно. Потому что принцесса может... Ну, то есть победа вот
женской силы. А как же Аладдин?
Аладдин, он как бы рядом, он первая леди. Голубой джин вторая.
Это еще один случай победы мягкой слабости.
Мягкой слабости.
Это мягкая слабость, понимаешь? Или, наоборот, сильная слабость.
Ну, то есть они...
мягкая сила – это сильная слабость.
Они, кстати, очень сильно запутались со своими половым равенством, потому что теперь мы, кстати, на нашем канале задали феминистки об этом вопрос. Я сейчас чуть-чуть поменяю тему, но значит, быстро. Значит, в Бельгии приняли закон, что теперь в паспорте ты не должен отмечать мужчина, ты или женщина. Вот, а ты гендер X. Да? Вот. И как бы не мужчина, и не женщина, а вообще что хочешь. Ну, хоть там лошадь, я не знаю, стул, или там, я не знаю, макароны, да, вот, я не знаю. Ну, то есть, как тебе кажется. Я, значит, мы пригласили феминистку, которая полностью, значит, это поддерживает. И у нас тут такой странный диалог с ней был. Она говорит, вот это замечательно, это прогресс, это вот так правильно, потому что каждый может быть кем хочет. Я говорю, ладно, ну прекрасно. Но смотрите, вот у вас, например, есть закон, что в совете директоров в крупной бельгийской компании должна быть половина женщин, половина мужчин.
Да.
У вас,
как разобраться потом?
У вас есть гендерное равенство, у вас это в законодательстве. Так извините, если пол не является важным, а мало того, что юридически не является основополагающим тем, кто ты есть... то как вы вообще... У вас конфликт юридический. То есть, если ты не мужчина и не женщина, как же их посчитать-то в совете директоров?
Да,
что?
Я вот мужчина,
я
скажу, а я
не
женщина.
Могла ответить. Я говорю, то есть, получается...
Как это неравенство? Я женщина.
Нет, вы...
Скажет бородатый козел.
А, значит, да, кстати, да? Вот тоже.
Конечно.
Да, а я вообще чувствую, а вот такая хреновая женщина.
Главное говорить ему, что он не женщина. Это нарушение прав.
Вам чего ко мне, как женщине? Грудь у меня, типа, маленькая. Да, или что-то еще
это
большое.
Это еще большее притеснение.
Как же это, да? Вот такая женщина.
Альтернативная женщина.
У вас есть, да, то вы, пожалуйста, заявите. Как-то, что вам не нравится во мне, как в женщине.
И в суд на них подать еще.
То, что я там с женщиной живу, так это...
Это сейчас модно.
Я к чему это говорю? А если Аладдин бы сказал, что он женщина?
Вот, это
я думаю... Тогда что? Кто прав?
Аладдин не дорос, но он быстро подрастет.
Или Аладдин, джин,
Аладдин мог попросить у джина вообще вот это вот гендерное превосходство свое как-то зафиксировать.
Еще неизвестно, кто такой джин.
Джин
джина.
Как раз и есть.
Джина, да.
Джина. Лабриджида.
Да. А мы с чего вообще сюда свалились-то, бог ты мой? Как мы оказались
в Аладдине? Мягкую слабость.
Про падение черного ястреба. Про мягкую слабость, да. Про то, что нужно с Сомали заключать военные союзы, дабы обезопасить себя от нападений Соединенных Штатов. Но теперь, видите, множится эта плеяда мощных военных государств. Это Северная Корея в той же как бы, стране. Вот. И Иран уже.
Сомали в АДКБ надо включить.
Вот. У них поразительный флот. пиратский.
Солидарный, все. А там, кстати, геополитически очень хорошее положение. Мы можем что-нибудь разместить. Пиратскую базу.
Пиратскую базу. Пиратскую. С веселым Роджером. Да-да.
Зачем? С грустным Роджером.
С грустным Роджером.
Мы же не поддерживаем это все. Мы же гуманисты. Грустный Роджер.
Да. Ну, а тоже сейчас же как раз в заливе танкера жгут. Тоже чисто сомалийский почерк. Чисто там сомалийский почерк.
Нет, те-то хотя бы жгут.
Они не жгут.
Те по-настоящему.
Они меркантильные. Зачем им сжечь? Они хотят продать это добро. Жечь неразумно и неприбыльно.
Как раз там-то понятный бенефициар среди пиратов-то. Там понятно, что там, еще раз говорю, я говорю, что концепция о том, что страховые компании стоят за пиратским бизнесом, совершенно очевидна на самом деле. Вот, поэтому его так долго никто не обращал внимания, потому что, ну а как же, люди деньги зарабатывают. А вот заявление о том, что Пятый флот Соединенных Штатов обслуживает пиратские страховые компании вообще, да, в своей деятельности и получает от этого прямой навар, она, в общем, на мой взгляд, все-таки несколько экстремистская, я бы сказал, пахнет чрезмерным воображением. Я все-таки верю, я смотрел фильмы голливудские про американский флот. Ну, про пятый не смотрел, про другие смотрел. Может быть, это в пятом флоте уже так все обстоит хреново в результате, так сказать, общения с крупными нефтяными долларами, да, но, в принципе, ну неубедительно все-таки.
Неубедительно.
Неубедительно. Наверное, все-таки пока еще, я думаю, рано. Рано. Хотя, по нынешним временам, главное вбросить идею. А скоро там начнется.
Да. Надо просто ждать тогда, если у Трампа этот сериал начался, за Ираном следующее государство должно пойти.
Да нет, пока все нормально, пока следующих не надо.
Ты понимаешь, вот с одной стороны, мы вот говорим, все нормально, и действительно все, и действительно Трамп это совершенно не хочет, это даже не хочет Израиль, есть такое ощущение. То есть им вот напряженность
нужна.
Но война совершенно не факт.
Подвели.
Но они могут. Вот просто это вопрос того, исторически такое происходит. Когда ты никто не хочет, а тем не менее это происходит.
Ну да, очень сильно взвинчиваешь ставки, то дальше начинается неконтролируемая эскалация. То есть с крючка срывается ситуация, которую ты считал, что она, в общем, как-то более или менее контролируема.
Там же был другой момент гуманности. Вот, помимо, значит, великой гуманности Трампа, еще была великая гуманность Айатоллы, который якобы не сбил самолет, значит, который летел за беспилотником, полный, значит, американских солдат.
Что там делали солдаты, непонятно, потому что 35 человек, по их сведениям, должны были в разведном самолете «Посейдон». Там они
Как шпроты, это, видимо.
Они там не поместятся.
У них вечеринка была.
35 – это много.
Ну, предположим, там хоть 10
было. Я бы предпочел не воображать, что у них было при такой плотности, значит, содержания, потому что, скорее всего, просто бы это грубое нарушение.
Ну, так я к чему говорю? Вот если бы все-таки они попали вот в этот самолет, а не в беспилотник без американцев.
Тогда ситуация могла бы...
Вот непонятно, как бы повели себя, значит, американцы, и непонятно, опять же, американская публика все равно бы не хотела войны, но уровень напряжения, какой-то ответный удар должен был быть, а это уже как эффект домино.
Я хочу сказать, что
Михаил Владимирович, мы должны сейчас уйти на рекламу и новости, а потом продолжим после паузы.
Продолжим.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Мы продолжаем. Это программа «Что такое плохо?». В студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, Илья Савельев. И сейчас мы поговорим, на самом деле, о том, что такое хреново, да? Поговорим про ситуацию в Грузии.
Да, вот это действительно по всем признакам плохо, потому что это очень неприятно. Причем такое впечатление, что всем... Вот, какая-то мазохистская история. У меня есть некие представления о том, что... случилось в Грузии, носят они достаточно поверхностный характер на самом деле. И тот случай, когда я не хотел бы делиться своими, в общем, достаточно дилетантскими мнениями по ситуации, поскольку есть человек, который гораздо лучше владеет ситуацией, угу. причем не только с точки зрения конкретного алгоритма происходящего, с точки зрения, так сказать, глубинного смысла. Вот, это уже глупо скрывать, что это мой друг. Это Игорь Пантелеймонович Георгадзе, человек, который был министром госбезопасности независимой Грузии, который был обвинен, значит, тогдашним президентом Шеварднадзе в покушении на себя, которое со всех точек зрения является фейком, но в результате этого он в течение всех этих последующих лет многих не может вернуться в Грузию, вынужден жить в изгнании, но, тем не менее, является действующим персонажем в нынешней грузинской политике.
Игорь Пантелеймонович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, рад вас
Игорь Пантелеймонович.
Привет, я тебя все равно уже представил как друга, поэтому могу к тебе обращаться просто. Ну, твое вообще, в первую очередь, общее мнение о том, что происходит, а дальше мы поговорим о деталях.
Ну, в первую очередь, раз ты меня представил как друга, разреши на правах друга поздравить Дмитрия Михайловича с днем рождения.
Спасибо.
Спасибо.
Митя, здоровья, счастья, благополучия тебе. А отцу минус, что он пригласил на передачу, а не на день рождения.
Ну, не все же сразу.
Сразу.
Теперь давайте по-серьезному. А что конкретно интересует?
Интересует, что это было. Вот давай начнем, поскольку у тебя наверняка есть формула общая, да?
Значит, первое. Как только в 2008 году ситуация сложилась такая, что в Эргнете открылся рынок, который стал практически, ну, местом братания осетин, южных осетин и наших земляков, моих земляков, значит, сразу были введены строжайшие меры, которые закончились 08-08-08, той самой августовской войной. Как только сейчас, последние полтора-два года, пошло потепление между Россией и Грузией, как только наладились контакты какие-то, как только... Вы меня слышите?
Да, конечно, мы тебя внимательно слушаем.
Да, как только... Пошли туристы, за 1,5 миллиона перевалило. Вино, боржоми, общение. Перестали звучать, ну, так скажем, русофобские такие открытые заявления. Кураторы тех, кто против налаживания отношений между Россией и Грузией, нажали на кнопочку и понеслась. Кнопочку нажали... До того, как произошло вот то, что сейчас произошло, вот эти акции. И произошло это тогда, когда Саакашвили разрешили приехать в Киев, чтобы там немножко привести себя в порядок, легализоваться. Надо помнить, что Саакашвили осужден заочно, и против него еще 3 уголовных дела. Но это не для кураторов. Саакашвили. Значит, ему дали возможность приехать на Украину, легализоваться. Даже обещали, что его будут выбирать в парламент, хотя это по Конституции невозможно. И он дал отмашку своим, так скажем, сторонникам. А вообще это все они прикормленные соросовскими деньгами. И когда сейчас начинают на полном серьезе обсуждать, куда сел Гаврилов, генеральный секретарь вот этой межпарламентской православной ассамблеи, ну, это для детского сада, для несведущих, что происходит и как происходит. Ну, если бы Гаврилов сел на табуретку в центре этого зала, что этой провокации бы не было, конечно, было бы. И сказали бы, что мы не готовы сидеть под одной крышей с представителем страны-оккупанта, или посмотрели, что он как-то по-русски улыбается. Неважно.
Можно Можно два вопроса?
Можно.
Тогда, значит, первое. Вот у меня было такое, опять же, некое, может быть, поверхностное впечатление, что само по себе избрание Безина Иванашвили и тот курс, который он проводил, которого считали, обзывали или называли пророссийским в Грузии, этот курс, в общем, был возможен в результате некой гласной или негласной, я думаю, негласной, российско-американской сделки. То есть новая грузинская власть тщательно соблюдала красные линии в сближении с Россией, не переходя их, не отказываясь от определенного уровня риторики, с другой стороны, не очень там усердствовала в этой риторике, вот, налаживала человеческие и экономические контакты. Россия не имела у себя на границе такой открытой язвы, а имела, в общем, достаточно закрытую язву. Вот. И при том, что у всех есть больше много других проблем, как-то это всех устраивало. Вот насколько я прав, и почему тогда, если это так, эта сделка вообще была ликвидирована? Зачем? И второй момент... Второй момент. Давай я сразу, чтобы ты вот сразу думал про два вопроса, может быть, сразу на два и ответишь. Второй состоит в том, что у нас тут есть мнение такое распространяется, что вот эти вот люди, которые вышли сейчас на митинги, которые гонят оттуда представителей официальной оппозиции, то есть саакашистов, и не очень дают им выступать и так далее, это какая-то новая сила, это какие-то студенты, которые хотят всего хорошего, может быть, они не совсем правильно понимают хорошее, но это какие-то совсем другие люди и другие силы. Вот ты говорил о прикормленных соросовскими деньгами, а это, мол, светлая и чистая молодежь, которую достало то, что происходит в грузинской политике и экономике сейчас, и это вот такая форма самовыражения. Вот два вопроса, я бы хотел, чтобы ты на них ответил.
Первый, несмотря на то, что я представитель, так скажем, спецслужб, да, то есть профессии из спецслужб вышел, я не склонен думать, что была какая-то сделка или договоренность между Россией и США по поводу, спокойной Грузии. Может быть, в силу своей осведомленности тогда, когда я работал, и по инерции мыслю, но никто не отменял проекта, западного проекта, по отрыву от России... Закавказье, Украины и по списку дальше. Это проект длящийся. Если в 1945 году была поставлена цель уничтожить Советский Союз, и на это понадобилось 46 лет, то никто не отменял цель развалить Россию. Для того, чтобы ее развалить, надо все, что вокруг нее, оно было бы враждебным. Поэтому каких-то договоренностей серьезных там насчет того, что не будут переходить красные линии, нет. Я считаю, что правительство Бедзина Иванишвили с самого начала было заточено на то, чтобы как минимум не конфликтовать с Россией, да, это, он все-таки финансист и прагматик, да, как минимум это невыгодно Грузии. Грузия немножко вздохнула. Она же раньше кормилась только теми деньгами, которые зарабатывала диаспора вне Грузии и присылала своим родственникам. Когда открылись шлюзы и пошли люди, туристы, это огромный свежий воздух, и на всякий случай это где-то 10% всего бюджета Грузии. И оживление в экономике, оживление в туризме и так далее. Поэтому с самого начала, конечно, он был заточен на это. Но инерция того, что оставил Саакашвили с точки зрения и внутренней политики, и внешней, она настолько сильна, что преодолеть ее нынешнему правительству Грузии будет очень сложно, если вообще возможно.
Игорь Пантелеймонович, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, после чего продолжим.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM, Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Мы продолжаем. Это программа «Что такое плохо?». У нас на связи Игорь Пантелеймонович Георгадзе. Игорь Пантелеймонович, мы вас прервали.
Да. И тут же параллельно вот этот вопрос, что это новое, какая-то чистая и так далее. Молодежь, она во все времена более или менее одинакова. Во-первых, она очень горячая, экспансивная и так далее, и так далее.
Особенно грузинская.
Да, особенно грузинская. Когда я говорил о вскормышах, я имел в виду тех, кто выводил людей на улицу. И эти деньги до сих пор крутятся в Грузии. Соросовские деньги, они крутятся не только в том смысле, что надо кому-то платить за то, чтобы вышли на демонстрации. Сорос создал не только в Грузии. По-моему, по соросовской программе до недавнего времени и в России учились. И образование и вся система, так скажем, взращивания молодежи, это соросовская программа. На улицу выходили те, кто, в принципе, с молоком матери, если нет, то с детского сада и с начальных классов школы слышали, что Россия – это большая, отвратительная страна, враг, страна-оккупант и так далее. И другого она ничего не слышала. И умело выстроенная вот эта провокация, которая, кстати, нарушает все абсолютно тысячелетние традиции грузин, не столетние, не десятилетние. А я говорил все время и повторюсь, грузин с молоком матери впитывает такое понятие, как «стумари хутиса», что в переводе с грузинского означает «гость от Господа», и к нему так и относятся. Как только гость пересекает порог твоего дома, ни внутренний, ни внешний враг его не может тронуть, оскорбить, унизить, не говоря о том, что убить или побить там, или убить. Вот что удалось режиму Саакашвили на соросовские деньги, то это взломать вот этот код национального самосознания, переформатировать у той части, у значительной, кстати, части молодежи, которая и обучалась по этой программе. Если у вас в программе написано, что уступать место в автобусе бабушке нельзя и не нужно, потому что вы заплатили за свое место, то вы не получите на выходе человека, который будет чтить традиции предков. Если написано в учебнике, что если бабушка пришла, когда у тебя одноклассники празднуют день рождения, нужно ей сказать: бабушка, сегодня у меня одноклассники, придешь позже, то на выходе ты получишь то, что мы получили сейчас на улицах. И я опечален, мне больно, что действительно искренне гостеприимная Грузия продемонстрировала самые крайние формы негостеприимства. И продолжаю дальше. Россия, принявшая ответные меры, да, она действовала в рамках и в логике существующей международной практики. Если твоих депутатов неприкосновенных и у тебя в стране, и за пределами твоей страны, депутатов, которых пригласили гости в страну, можно и угрожать, и их бить, обливать краской, бросать яйца, то ты, конечно, будешь защищать своих граждан и скажешь, что в эту страну на этот период нельзя ездить. Это, еще раз, вписывается в логику существующих международных отношений. Но самое страшное, что насколько подло и коварно все это было рассчитано, что все то, что Россия предприняла против Грузии, как ответные меры, рейсы прекратить, вывести туристов, предупредить их и так далее, работает на руку Саакашвили, который хочет взорвать ситуацию изнутри. Сейчас обнищавшие представители туристического бизнеса, они кому будут жаловаться? На Саакашвили? На тех, кто был в этих в рядах демонстрантов? Да нет, они придут к дому правительства и будут правительство Бедзины Иванишвили требовать восстановить и все как было. А все как было сразу не восстанавливается.
Ну, прошу прощения за неприятный вопрос, но да. это свидетельствует о большой, как бы сказать, дееспособности и мудрости правительства правящей партии.
Вот при всем моем желании ответить утвердительно, не могу, как опять и скажу из чего, как профессионал. Неравные силы, очень неравные силы. Правительство Грузии не могло предотвратить, оно могло смикшировать, оно могло перенести место, но предотвратить провокацию оно не могло. В силу, еще раз, инерции уже существующей вот этого, ну так, русофобского какого-то движения, тенденции, глубоко сидящей вот в сторонниках Саакашвили и той части, которую он просто деформировал. В силу того, что, ну так скажем, ситуация сама, которая складывается вокруг, если честно, то самая главная причина. Вот ты говорил, Миш, насчет того, что договоренность США, там, западных кураторов России, с 89-го года к Грузии из Москвы никогда из Кремля не посылался центростремительный какой-то импульс. Это все время были, ну, как минимум, нейтральные импульсы, как хотите, так и живите. А в самом начале и в разные периоды это были центробежные импульсы. Идите, живите, как хотите. Ну, если еще проще, за Грузию никто не боролся.
Угу.
Вот. И это результат. Поэтому не могло это правительство, правительство, которому связали руки западные кураторы и сказали, что в парламенте должны быть представлены силы Саакашвили. 40% парламентариев – это его, ну так скажем, не просто сторонники, а отъявленные сторонники.
Спасибо, да? Спасибо большое. У меня вот такой вопрос. Если послушать риторику партии, правящей партии Грузинской мечты, то она не сильно отличается от риторики сторонников Саакашвили в плане уровня расофобии. Я не хочу никого говорить, что это плохо или хорошо.
Я
просто хочу сказать, вопрос-то в чем? В том, что действительно ли настолько сильны русофобские настроения в Грузии? Насколько, потому что видно, что и правящая партия не может себе позволить открыто выступать не то что за Россию, но даже нейтрально по поводу России.
Это примерно то же самое, как спортсмены, выходцы из России, вместе с другими членами команды футбольной надели майку с русофобским лозунгом. Ну вот. Не могут два спортсмена броситься на амбразуру, да, и сказать, поскольку мы выросли в России, мы ее любим, мы эту майку не наденем, потому что жизнь переворачивается сразу, начиная от контрактов. То же самое здесь. Ну вот ситуация такая. Это инерция толпы, инерция... Вы верите в то, что в Грузии большинство населения русофобы? Да нет же. 75-80% населения Грузии абсолютно, ну так скажем, никаких русофобских настроений не имеют.
Можно...
А я сейчас скажу, вы в этом убедились хотя бы в цифровых показателях. В советский период в Грузию въезжало всего 500 000 туристов, из них 200 было из-за границы. И это считалось каким-то достижением.
Игорь, можно, пока у нас мало времени, я тебе задам один вопрос. Надеюсь, что ты успеешь на него не один вопрос, а сделаю один вывод из того, что ты сказал. Общая, генеральная причина того, что происходит сейчас в Грузии, в том числе и происходило до сих пор, и, возможно, будет происходить дальше, в том, что Россия бросила Грузию. И, может, тебе неприятен такой вывод из твоего текста, но он именно и следует. Я правильно тебя понял?
Если по большому счету, проблема Грузии – это не в том, что Россия враг Грузии.
Не враг, что Россия это... бросила Грузию. Нет,
слушай. Не в том, что Россия враг Грузии, а в том, что это безразличный сосед.
Спасибо вам большое, Игорь Пантелеймонович. Спасибо большое. С нами был Игорь Георгадзе, бывший министр госбезопасности Грузии. И, мне кажется, достаточно исчерпывающая информация и понимание того, что происходит. К сожалению, да, и вывод тот, который вы, Михаил Владимирович, сделали, какой бы он неприятный ни был, но да, правде то, надо смотреть в глаза.
Игорь, это не противоречит тому, что я сказал, к сожалению. Я думаю, что ему это сложнее всех сказать. Вот. Поэтому это дорогого стоит.
И вот это и как раз это подводит к названию нашей программы «Что такое плохо?». Вот это вот на самом деле плохо. Мы вынуждены прощаться на неделю. Сегодня в таком интерактивном режиме мы обсудили тему, ну и такое тоже бывает. Друзья мои, всем хорошей недели. С вами была программа «Что такое плохо?».
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Что такое плохо? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.